Перейдем к XI веку. Это был очень волнующий век. Век такого духовного взрыва или эйфории нового обращения. Это бывает и с отдельным человеком после принятия таинств. Вот говорят, что после таинства рукоположения, когда рукополагают диакона в священника, из него изливается особенно обильная благодать. И даже, вы знаете, когда встречается такой новорукоположенный священник с владыкой и идет к нему под благословение, то владыка говорит: «Нет, ты меня благослови, потому что у тебя сейчас особенно сильно почиет вот эта благодать от рукоположения». Такая же благодать в первое время переполняет человека, принявшего таинство крещения. Ну и, конечно, по аналогии мы можем судить, что то же самое должно быть и со страной, которая только-только что окрестилась. Вот это и было, действительно, это мы видим, история это подтверждает. XI век был веком огромного духовного подъема. Небо казалось отверстым для русского человека. Уже сам князь Владимир был в этом состоянии эйфории. Это показывает, например, следующий эпизод. Он отменил смертную казнь. После этого в очень сильной степени возросли всякие разбои, убийства и прочие ужасные преступления. И тогда церковь в лице своих епископов стала увещевать князя Владимира и просить его вернуть это наказание, потому что рост криминала, вызванный этим запрещением смертной казни, он угрожает самому государству. Князь Владимир вернул смертную казнь, и все вошло в норму. Надо тут заметить следующее, что в кодексе русского права смертной казни не было. Это была исключительная мера наказания, которую назначал лично князь. Вот он снова взял на себя этот тяжелый крест, эту тяжелую и грустную обязанность, которую не хотел выполнять, приняв крещение, боясь Бога. Но вот он потом понял, его убедили в этом епископы, что приходится ему, как князю, взять на себя эту очень с виду нехристианскую, но необходимую для государства миссию – казнить самых закоренелых, самых страшных преступников. Кстати, это же говорит и апостол Павел в своем послании римлянам. Он говорит, что на то и начальник носит меч, чтобы наказывать зло. Вот эту обязанность не удалось снять со своих плеч князю Владимиру. Но вот сам факт того, что вот он все-таки одно время не казнил никого, говорит о том, что в душе его произошло перерождение. Он стал по духу христианином. И это было внутреннее перерождение, конечно. Потому что, вы представляете, это же варяг, это потомок тех самых железных людей, которые в течение столетий только и занимались убийствами. И вдруг так меняется вся его психология. Вот какое было действительно эйфорическое состояние. А уже в середине XI века, тогда еще отец, да, священник Иларион, в Десятинной церкви произносит знаменитое слово о законе и благодати. Это гимн христианству. Это слава Богу, который обратил Россию в истинную веру. Это радость. Это действительно эйфория, такое соприкосновение с великой истиной и слезы благодарности за то, что Господь дал эту истину. Благодарность от всей Руси. Достаточно прочитать небольшой отрывок из этого слова о законе и благодати. «И уже не капища сатанинские воздвигаем, но Христовы церкви созидаем. Уже не заколаем друг друга в угоду бесам, но с Христос за нас заколаем, бывает, и раздробляем в жертву Богу и Отцу. И уже не жертвенную кровь, вкушая, погибаем, но Христову пречистую кровь кушая спасаемся. Все страны благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел и спас нас, и в разумение истины привел». Вы слышали, какой радостью, каким восторгом какой силой дышит это слово. Как хорошо чувствует себя русский человек, который вот только-только обрел истину и смотрит в будущее с оптимизмом и с надеждой. XI век весь пронизан вот таким оптимизмом и такой духовной высотой. Ну, например, при Ярославе Мудром, это сын Владимира, составляется правоохранительный документ, который называется «Кодекс Ярославов». Ну, по-нашему, это сочетание уголовного и гражданского кодекса. Там, конечно, нет смертной казни. Смертная казнь остается привилегией или обязанностью, грустной обязанностью только княжеского суда. Если мы проанализируем Ярославов кодекс этот, мы увидим, что он построен на евангельских началах. И это не просто так вот какое-то заимствование по ассоциации, там, по идеологии. В этот кодекс внесены многие, без изменения статьи церковного кодекса Византии, который называется «Номоканон». Суд стал в значительной степени церковным судом. Обращаю внимание, именно светский суд, а не отдельно церковный, который судит по тем же законам, что церковный суд. А церковный суд, конечно, опирается на Евангелие. То есть и правосознание уже стало христианским. Вот какой был духовный взлет. Или возьмем Бориса и Глеба. Это же князья, это дети Владимира, которых убил их брат Святополк окаянный. Так вот, что произошло с этими тоже варягами, тоже железными людьми от того же корня, что и Олег, что и Владимир, это мощные воины, которым с детства было чуждо понятие трусости, для которых на первом месте всегда стояла воинская честь и доблесть. И вот эти два князя без сопротивления дают себя умертвить своему брату, потому что не хотят начинать братоубийственной войны, не хотят сопротивляться и принимают кончину, как истинные христианские мученики, чем оказывают огромную услугу дальнейшему развитию событий на Руси, потому что такое подлое убийство Бориса и Глеба взволновало всю Русь. И воспоминание об этом преступлении Святополка заставляло князей все-таки умерить свои страсти, вот свою жажду возобладать над другими князьями. То есть в значительной степени стало тем елеем, который уменьшил волны российской междоусобицы, страшного бича средневековой России. То есть жертва их была не напрасной. Вот каков был XI век. Век, когда действительно Россия увидела себя почти на небесах и с огромным оптимизмом видела свой следующий век и следующие века. Однако этим надеждам так быстро сбыться было не суждено.